Говорит Радио Свобода. У микрофона Михаил Соколов. Во Вроцлаве прошли дни памяти правозащитника и поэта Натальи Горбаневской. Главным событием была международная конференция против войны и ненависти. Репортаж об этом событии вы можете прочитать на сайте Радио Свобода. Сегодня мы говорим о конфронтации России и Запада, о надеждах на перемены, об аннексии Крыма, войне Путина с Украиной, вмешательстве России в Сирии, приведшем к конфликту с Турцией. В программе «Лицом к событию» прозвучат интервью с участниками конференции. Это поэт и эссеист Томас Венслова и правозащитник Павел Литвинов. Павел Литвинов – организатор и участник демонстрации протеста против советской интервенции в Чехословакию в августе 1968 года. Микрофона Михаил Соколов. Мы беседуем с Павлом Литвиновым. Первый вопрос – это ситуация в Украине. Вот мы в прошлом году с вами разговаривали, когда там была такая горячая война. Сейчас некая фаза перемирия. А что вы думаете о том, что там происходит? Есть ли какое-то у вас серьезное беспокойство?
Беспокойства, конечно, не может не быть. Должно быть беспокойство, потому что стоят войска большой страны, моей бывшей родины России, которые готовы, так сказать, напасть на своего соседа, которого они до сих пор не считают, что это независимая страна. Поэтому пока эти войска не уйдут, или пока правительство России не скажет, что они не имеют никаких претензий к Украине и, в конце концов, не вернут Крым, я думаю, что беспокойство будет, и оно должно быть. Так что это чревато последствиями и для всего мира, и для России, и для Украины. В данном случае я болею больше за Украину, потому что я считаю, что будущее России будет только тогда, когда она перестанет быть империалистической страной. Украина меня тоже волнует, я Украине сочувствую, но главное, что это плохо для России, хотя плохо для Украины, и конкретно меня волнует судьба крымских татар.
Как вы относитесь к той блокаде Крыма, которую проводят крымские татары, ваш друг Мустафа Джемилев, потому что оценки этих действий даже среди демократической общественности в России, в общем, неоднозначны?
Я недостаточно знаю, я не ухожу от ответа, но действительно я недостаточно знаю, кто что там делал. В общем, я просто понимаю отчаяние маленького народа крымских татар, которые всю жизнь доказали, что они миролюбивый народ, несмотря на все их преследования, несмотря на их высылку, несмотря на то, что им формально так и не разрешили возвращаться в Крым. Все-таки многие из них вернулись, они избрали своего замечательного лидера Мустафу Джемилева, и их общий принцип – мирное решение вопросов, мирное решение независимой автономии, не знаю, как это может называться, в Украине, и они лояльны к Украине. Если они начали какие-то действия, так сказать, с разрушением собственности, что я могу сказать, когда люди доведены до отчаяния? Я не верю, что они будут готовы на более серьезные. Они доказали, что это школа Льва Толстого, Ганди, Мартина Лютера Кинга всю жизнь. Всю жизнь это был миролюбивый народ. Я надеюсь, что даже до самых отчаянных из них не дойдет до серьезных действий. Кто знает.
На ваш взгляд, каким образом все-таки можно влиять на режим Владимира Путина? Ну, скажем, вот санкции действуют достаточно давно, и незаметно, чтобы Путин серьезно изменил свою политику принципиально.
У Путина есть и у его режима достаточно запас прочности, несмотря на то, что экономически жизнь становится хуже, народы чувствуют нехватки продуктов, все же пока люди не голодают, и пока режим талантливым способом употребил прессу, телевидение и свою машину пропаганды, Путин, так сказать, торжествует в том смысле, что он лично и его круг еще не страдает по-настоящему. И для него ощущение, так сказать, что пока он нападает, он не потеряет своего рейтинга, своей талантливости, уважения народа к нему. И несмотря на свое середнячество и серый характер, он умеет казаться чем-то и будет действовать, пока его не прижмут больше, или он почувствует, что выход в том, чтобы завести какие-то переговоры и как-то найти компромисс. Может быть, ему придется уйти в этот момент, может быть, он будет вынужден уйти, но это может случиться не скоро. Но, кто знает, сейчас только развитие там, событий в Сирии, отношения с Турцией и так далее. Очень трудно что-нибудь предсказать. Но пока явно давления недостаточно, чтобы его сдвинуть.
Скажите, а как вы поняли вот эту операцию в Турции российскую? Зачем это нужно было Путину открывать новый фронт, не закрыв вот этот фронт в Донбассе до конца?
Ну, мне трудно сказать. Я мышление людей, которые, так сказать, начинают любую войну без того, чтобы это было совершенно необходимо для страны. То, что ни Украина, ни Крым, ни тем более Сирия России по большому счету не нужны, это не в интересах России. В интересах России, так сказать, быть в мире, который в целом уравновешен. Поэтому мне трудно понять людей, у которых в мозгу вот нападать, чтобы от этого нападения решать проблемы, которые очень трудно решить внутри своей страны. Поэтому я думаю, что он решил показать всему миру, что он все равно что-то значит, что несмотря на то, что из-за Украины и Крыма превратился, и из-за сбития самолета превратился в изгоя, что он что-то значит, что с ним должны разговаривать и Обама, и французы, и все. И вот он в таком какие-то ракеты начал стрелять, потом начал бомбить, а теперь оказывается, что он бомбил в основном не исламское государство, а врагов вполне умеренных племен, которые враждебны Асаду. Что он хочет этим доказать, не знаю, но, так сказать, ясно, что пока это ему помогает. Насколько долго, я не знаю. Смысл не вижу.
Вы все-таки живете на Западе. У вас есть ощущение, что в связи с терактами в Париже, в связи с вот этой вот инициативой Путина действовать самостоятельно, многие политики западные, ну, могли бы закрыть глаза или, по крайней мере, примириться с аннексией Крыма, чтобы вот эту опасность исламского государства, халифата, как-то уменьшить, тем более, что идет большой поток беженцев в Европу, для них это большая опасность и политическая, и экономическая.
Я уверен, что какие-то недальновидные люди на Западе могут считать, что если привлекут Путина и путинскую аппетиты во внешней политике на службу борьбы с исламским государством, то это им поможет, и поможет решить проблему с беженцами. Но я думаю, что Европа и Америка достаточно объединены, чтобы этого не сделать. Я не представляю, как они могут сказать, что они, их больше не волнует агрессия в Восточной Украине или захват Крыма. Я плохо себе представляю. Но, возможно, не прекращая этой агрессии, они решат какой-то сделать договор, если Путин будет, по крайней мере, бомбить настоящих террористов, а не дружественные племена Асаду, который, конечно, просто защищает свою жизнь и выживание. Если Путин это сделает, может быть, какой-то компромисс найден. Но чтобы полное признание путинской агрессии произошло на Западе, я в это не верю.
Как вы восприняли новый конфликт, который получился в Турции из-за сбитого российского самолета? Собственно, опять же, вместо Союза и вместо дружественной страны теперь фактически найден новый враг.
Найти врага, это Орвел хорошо об этом написал, что враг для империи, для диктатур такого типа, который существует сейчас в России, всегда помогает наличие врага. Лучше, чтобы он не мешал практически слишком сильно, но чтобы он существовал и достаточно изображал этих огнедышащих драконов в глазах населения, это, безусловно, полезно. Я не думаю, что Путин выбрал Турцию как врага, а просто он решил показать Турции свое место, что мы вот крупная великая Россия, а кто эти турки? А турки, между прочим, большое, независимое, тоже не вполне демократическое государство со своими амбициями. И когда Путин вошел в это игнорирование Турции и ее, так сказать, интересов достаточно далеко, то они решили показать, что они тоже не лакомшиты и без всякого выбора Путина сбили российский бомбардировщик. И, так сказать, дальше уже идет на таком уровне разговор двух, ну, можно сказать, полудиктаторов. Потому что это уже вне моей экспертизы, это вне отношения к тому, что на самом деле происходит. Я думаю, что они найдут какое-то перемирие. Я не думаю, что ни Эрдоган, ни Путин действительно не хотят настоящей враждебности. Уже сегодня турки заявили, что они хотят немножко снизить уровень риторики. Но это, конечно, опасно. Это, в принципе, районы и конфликты, которым больше 100 лет, они предшествуют Первой мировой войне. Это все очень опасно для мира. Но я надеюсь, что именно этот конфликт как бы затухнет.
Ну, вы помните, собственно, советские хорошо времена. Вот Советский Союз жил в этой обстановке холодной войны, напряженности и так далее. Хотя, на мой взгляд, он был несколько посильнее, чем нынешняя Россия. Вот, и не имел такой зависимости, ну, например, сырьевой от Запада. Насколько серьезно можно вот так вот держать в таком состоянии народ России, напряженным, значит, вот с этими образами постоянно появляющихся врагов, противников, реальных, мифических? Вот. Как можно долго зомбировать людей?
Если они не совсем будут голодать, вот сейчас вот уже происходит еще забастовка дальнобойщиков, и, так сказать, неизвестно, народ может не заботиться о каких-то вещах вроде свободы слова достаточно, но все-таки есть они хотят. Так что вопрос, наверное, в том, насколько это повлияет экономически на Россию.
А вы считаете, что экономика все-таки первопричинна?
Не всегда и не везде, но я думаю, что по-настоящему режим достаточно силен. И настоящих врагов у Путина, видимо, нету, или они слишком глубоко спрятаны, и мы о них не знаем. Но давление значительной части организованного народа — это вещь, которую не спрячешь, и которая может произойти. Вот если пойдут забастовки, если люди будут требовать неуплаченных зарплат, и вот будет возвращаться к тому, что было после падения Советского Союза, то это может оказать влияние. Но что-то может произойти снаружи. В общем, гадать я здесь не берусь, но мне кажется, в данный момент, пока экономика еще терпима, то Путину ничего не угрожает. Но это гадание.
А вот что вы думаете о современной российской оппозиции? Такое впечатление, что она, если раньше не могла объединиться, у меня впечатление, то сегодня она просто даже не способна оказалась действовать в силу разных.
Я полностью с вами согласен. Это очень грустно. Хотя я вижу по лицам и по непосредственной информации, что есть достаточно много людей, которые не пытаются пока что стать политической оппозицией, но которые становятся чем-то похожим на нас, только на более высоком техническом уровне и с большим количеством людей, готовых действовать на правозащитном уровне. И, может быть, этот правозащитный уровень приведет к какой-то новой оппозиции. Но та оппозиция, которая есть, она практически смехотворна. Грустно, но факт. те, у которых есть что-то, они уже слишком старые, слишком неактивные, а молодых удалось подкупить, отправить в эмиграцию, убить. И пока ее настоящая позиция не видна.
Как вы восприняли убийство Бориса Немцова? Зачем это нужно было?
Ну, зачем, это для меня не вопрос. Он, конечно, был смелый, лихой человек, который действительно ставший настоящим оппозиционером, не боящийся последние годы почти ничего, в общем, ведущий себя как естественный член оппозиции, не оппозиции Его Величества, а именно настоящая оппозиция. И он, конечно, был очень неприятен именно своей такой, как бы сказать, веселой, независимой душой и наплевательством на угрозы. Он становился все больше и больше опасным для режима. Послали ли прямо убивать его или намекнули и его убили, поняв хорошо, что он мешает, какие-то другие лица, я не берусь, действительно, в этом непонятно. Как, ну, мы помним из истории, что когда какая-нибудь влиятельная там какая-нибудь дама из клана Медичи скажет: о, как мне надоела эта каталонка, и вдруг эту каталонку кто-то убьет просто потому, что она, так сказать, сыграла какую-то роль. Это все понятно, что Борис Немцов поднадоел. А кто принял этот сигнал, по прямому приказу или по косвенному, ну, это историкам выяснить.
В 16-м году будут парламентские выборы, но вот сейчас идут споры вообще ходить на эти выборы, которые, так сказать, фарсовый характер носят, скажем, «Яблоко» есть вот эта демократическая коалиция Навального-Касьянова, участвовать, не участвовать, бойкотировать. В общем, это вечный российский вопрос, что делать. У вас есть какая-то, не то что рекомендация, а мнение?
У меня есть мнение, но я не живу в России. Я думаю, что если бы я был в России, я бы пошел и голосовал. Я считаю, что надо голосовать, пока есть Конституция. Надо следить за нарушениями. Чем больше будет известно о нарушениях закона на этих выборах, тем лучше. Но надо, чтобы люди привыкали голосовать, чтобы в тот момент, когда их голосование будет значить, чтобы они знали, куда идти, как следить за подлогами и подделками. То есть в выборах надо участвовать. Это пока еще не выборы в Советском Союзе. Близко к этому, когда официально объявлен только один кандидат, и тогда, наверное, не стоит участвовать. В этих надо участвовать, и никого не обманет это участие. Люди, это не прибавит легитимации, если выборы пройдут с большими нарушениями закона. Я думаю, что людей это не обманет. А привычка и доказательство их нарушений, несмотря на то, что их никто не примет, оно станет миру известно с помощью журналистов, с помощью публикаций. То есть надо ходить, не ожидая результата, но стараясь этого результата достичь.
Ну, а если появилось бы 1-2 депутата, скажем, по округам, прошли бы в Думу, они могли бы изменить там как-то атмосферу, ну, хотя бы чисто психологически действуя на власть?
Я считаю, что да. Когда появляются такие люди, как вот Шлосберг в Пскове, это, конечно, уникальное явление, но мы видим, что даже один человек, так сказать, с настоящим культурой, политическим талантом и умением сформулировать проблемы появляется, вся Россия, ну, по крайней мере, хоть кто-то его слушает значительно. Если было бы таких людей больше, это бы изменяло атмосферу.
Ну, вот вы вышли так, когда в 68-м году на площадь было 7 человек, ну, 7-8, скажем так. Сейчас были демонстрации по 100 тысяч, но власть не изменила свой курс. Насколько можно рассчитывать вот на какие-то мирные массовые акции протеста в нынешней России?
Ну, я действительно в России не живу, но сам факт, что вот эти выборы, не выборы, а демонстрации 2011 года тряханули власти и напугали, показывает, что Они, по крайней мере, понимают, что даже небольшие демонстрации, но зависит от того периода и зависит от ожиданий, они оказывают большое потрясение в обществе. Наша демонстрация тоже этому пример, хотя ее практически в тот момент не заметили, но вот оказалось, что ее вспоминают. Я этого абсолютно не ожидал, что и как бы цитирование, упоминание нашей маленькой демонстрации увеличилось с годами. Но это, может быть, история, но факт тот, что чем больше страна погружена в молчание, тем более небольшая демонстрация и независимость и требования свободы оказывают влияние. Так что это такая математическая формула, непростая, но она существует. Потому что другого способа, кроме открытого выражения своих мыслей, нету. Я старый человек, эмигрант, не могу ничего сказать, но я бы верю, что так надо действовать, и я бы действовал так, если бы жил в России.
Вот этого безнадежности ощущения у вас нет?
Ну, должно было быть, но все-таки нету, потому что я всю жизнь прожил с лозунгом «Выпьем за успех нашего безнадежного дела», и я не вижу, что сейчас это безнадежнее, чем в другие времена. Были страшнее времена, был Сталин, была система лагерей смерти и так далее. И все-таки, несмотря на то, что такой удар был нанесен по народу, появились люди. Я думаю, что люди появятся. Очень легко сказать, что это вечная проблема России, разрыв, вечная колея. И, в общем, это правда. Но из колеи тоже можно вылезти, можно какие-то тракторы привезти и, так сказать, вывезти и пробивать новую колею. Пробивать новую колею, конечно, гораздо труднее, чем тащиться по старой. Но выходили, как говорил Алексей Константинович Толстой, русский поэт, неволя заставит пройти через грязь, плескаться в ней свиньи лишь могут. Я не считаю русский народ свиньями, что они будут наслаждаться. Они действительно, мозги у многих сильно сдвинуты, но выходили из этого. Как Герцен говорил, вот рождаются новые поколения и приносят свои решения. Я встречал молодых людей в Москве. Я поражался, насколько они независимы, умны, готовы действовать. Так что нет у меня причин, так сказать, думать, что это колея, из которой невозможно вылезти. Пока не доказано.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Михаил Соколов. Прозвучала беседа с правозащитником Павлом Литвиновым, и время для опроса москвичей.
Каких перемен в России вы ожидаете?
Да, вы знаете, есть поговорка такая, или пословица китайская. Не дай бог жить в эпоху перемен.
Чтобы все было спокойно, не было никаких войн.
В ближайшее время никаких. Ну, не ожидаю ни плохих, ни хороших.
Я надеюсь, что у нас начнут давать нормальные суммы на образование.
Работы. Хотелось бы. Чтобы была бы сильная экономика.
Надеюсь, что цены вернутся в нормальное русло. И курс доллара, и евро тоже.
Чтобы воровали меньше.
Ну, чтобы возможность была... Сейчас очень много сокращений, и заработные платы подсократили. Но хотелось бы побольше, чтобы было мест для трудоустройства, ну и чтобы достойная заработная плата была.
Какой-то более стабильности, что ли? Чтобы вот не узнавать, например, что
Повышаются цены, да?
Никаких.
Но перемены нужны, но правовые, вот в правовом поле нужно ввести очень большие изменения. В судах, чтобы было, человек мог добиться справедливости.
Лишь бы не было войны, вот так.
Я думаю, что когда уйдет правительство, тогда что-то будет хорошего. А пока все плохо.
Ну это на первом месте, конечно, чтобы войны не было, потом зарплат побольше.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Михаил Соколов. О переменах в жизни России и Восточной Европы на конференции памяти Натальи Горбаневской я побеседовал с живущим ныне в Соединенных Штатах Америки участником диссидентского движения в СССР, литовским поэтом и эссеистом Томасом Венсловой. Мой собеседник пошутил, что за последние 20 лет ему приходилось больше писать о европейской политике, чем заниматься поэтическим творчеством.
Томас, я хотел начать наш разговор с ситуацией в Украине. Что изменилось в Украине сейчас, как вы думаете?
В какой момент?
Ну, вот, наверное, за время этого конфликта, этой войны России с Украиной.
По-видимому, изменилось то, что очень резко и принципиально изменилось отношение большинства украинцев к России. Если оно было, ну, во всяком случае, нейтральным и часто даже теплым, то сейчас этого уже не скажешь.
Если говорить вот о России, есть такое мнение, что Россия обречена быть агрессивной, имперской, там, давить на своих соседей в силу ее исторического прошлого. Есть ли примеры преодоления вот такого вот имперского странами, но, скажем, не совсем западной цивилизации, да? Ну, вот Россия упирает на то, что она православная, а не, не католическая, не протестантская и так далее.
Нет, ну, несомненно, это можно. Я не верю ни в какие роковые, так сказать, свойства народа. Ну вот говорят, арабы не способны к демократии. Думаю, что способны, просто так сложилось и до сих пор складывается, что это не получается. Это большая, так сказать, ну, в общем, большое несчастье, сейчас уже несчастье и арабов, и всего мира. Или говорят, китайцы не способны к демократии. Ничего подобного. То есть любой народ способен, в том числе И я не верю ни в какие врожденные империалистические, скажем так, тяготения России. То есть этого было достаточно много в истории, это мы сейчас наблюдаем, но это не роковая судьба России. Россия может быть и другой. Ну, после Горбачева лет 20, я бы сказал, мы, так сказать, наблюдали вполне обнадеживающие моменты в России. Но, к сожалению, это кончилось. Но, так сказать, это не значит, что Россия без конца будет попадать, как граммофонная иголка, так сказать, на ту же, так сказать, нехорошую полосу.
А кончилось все-таки почему? Это роль личности в данном случае Владимира Путина. Вот есть опять такая позиция, все связывать исключительно с ним. Знаете, в России уже нет политики, есть Путин, Путин, Путин и только Путин.
Ну, вы знаете, личность, конечно, играет роль, и немалую. Если бы не было Сталина, многое могло бы повернуться в России по-другому. Если бы не оказалось Путина, тоже многое, наверное, могло бы повернуться по-другому. Но есть и другие причины. Я думаю, что в России все-таки очень большую роль сыграл вот этот комплекс, так называемый Ваймарский комплекс, который был в Германии. Германия потерпела тяжелое поражение в Первой мировой войне и, так сказать, оказалась в ситуации, ну, такой стыдной для народа, неприятной для народа.
Ну да, не выиграли, не проиграли ни одного сражения такого принципиального, и сдались.
Вот именно, и сдались, и потеряли довольно большие территории, потеряли влияние в мире, потеряли свои колонии. И на этом было легко сыграть. На этом Гитлер именно на этом сыграл. Что дальше, мы, так сказать, знаем. Но после Гитлера они потерпели еще более сокрушительное поражение. Сдались, потеряли еще больше территорий. И оказались, в конце концов, в выигрыше. Мы знаем, что сейчас Германия более влиятельна в мире, чем возможно, чем когда-либо. Это очень влиятельная страна. Ну, вторая, наверное, по влиятельности после Соединенных Штатов. И невзирая на поражение. Вот Россия потерпела, в общем, тяжелое поражение в холодной войне, без военных действий, но, так сказать, пришлось сдаться.
А вы все-таки считаете, это было поражение, или это была, наоборот, победа разумных сил? В конце концов, Россию никто не оккупировал.
Вы знаете, Германию после Первой мировой войны тоже никто не оккупировал. Но поражение есть поражение. Если теряется территория, если теряется влияние, если теряется... в Германии тоже, скажем, в Веймарской республике по сравнению с кайзером Вильгельмом победили разумные, в общем, силы. Относительно разумные силы. То же самое и в России. Но определенное ощущение, что мы, потерпели поражение, а мы к этому не привыкли, и мы, не должны терпеть поражение. Это есть у каждого народа, у больших тем более. И у России это было. И этот самый Веймарс-комплекс сыграл роль. Именно поэтому Путин, сыграл на этом комплексе. И до сих пор относительно успешно на нем играет. Хотя насколько успешно на нем можно будет играть, в дальнейшем я, не берусь предсказывать. Думаю, что не очень долго. Посмотрим. Это есть. Трудно понять, что такое поражение может быть победой. Но это так. Был немецкий поэт и прозаик Эрих Кестнер, который написал замечательные стихи после Первой мировой войны, которые назывались «Когда бы мы вдруг победили». Это перевел, по-моему, Константин Богатырев на русский язык. Я не помню это наизусть, но это смысл такой, что если бы мы, Германия, победили в Первой мировой войне, всюду была бы у нас, это барабанный бой, люди ходили бы с троем, кругом все бы нас слушались и, в душе ненавидя перед нами бы преклонялись и так далее, и так далее. Длинный, разговор о том, что было бы и как бы это было на самом деле бы неприятно, если бы Германия победила. И кончается словами, когда бы вы вдруг победили, но, к счастью, мы побеждены. Для России это поражение в холодной войне на самом деле было счастьем. Понять это довольно трудно. Это могут понять определенные интеллигентные люди вроде Кестнера. Если они это скажут, то, как правило, их, польют грязью. Как и случилось с Кестнером, кстати. Но так оно и, получается.
Россия сейчас, получается, находится в таком кольце искусственных фронтов. Да? Был фронт в Прибалтике какой-то небольшой, потом настоящий грузинский, потом украинский, теперь еще дальний сирийский и новый турецкий. Этот процесс, на ваш взгляд, он может как-то остановиться? На мой взгляд, это все-таки как-то зашло слишком далеко.
Это тяжелое влипание в смолу, Есть сказка такая из сказок дядюшки Римуса, сказка американских чернокожих, «Смоляное чучелко», о том, как лиса, кажется, или медведь, наткнулся на некое смоляное чучелко и стала бить его лапами. И чем больше бил, тем больше вязал. Чем больше бил, тем больше вязал. Вот это то, что сейчас происходит с Владимиром Владимировичем Путиным. Он увязает с каждым днем уже теперь буквально. И то, что сейчас... Я не знаю, сегодня я не смотрел интернет и не знаю новейших событий на турецком фронте.
Продолжают ей угрожать лишением безвизового въезда, всякими...
Понятно, но довольно ясно, то есть приходится довольно ясно сказать, что войны все-таки не будет, большой войны. Я с трудом представляю себе эту эту войну. Во-первых, у России с Турцией нет общей границы. Надо пройти Румынию, Болгарию, или, с другой стороны, там Грузию, Армению. И то, и другое достаточно сложно. Кроме того, на том фронте, на Ближневосточном фронте, Турция, по-моему, в военном отношении гораздо сильнее России. И самолеты у них лучше, и флот у них побольше и получше. И, так сказать, если была бы серьезная война, то еще непонятно без ядерных бомб, чем бы это все кончилось. А ядерные бомбы бросать, видимо, все-таки никто не хочет. Грозятся, но не хотят. И в конечном счете этого не сделают. Но это очень глупое влипание в эту ситуацию. Придется это разгребывать. Но боюсь, что может последовать еще какой-то удар по смоляному щучелку, еще более глубокое, так сказать, увязание. Но такие ситуации всегда разрешаются, и они разрешаются, как правило, сокрушительным поражением.
Ну, а как Россия может, условно говоря, проиграть свою Крымскую войну, да, или русско-японскую, помните, там дважды два проигрыша было, и дважды потом начинались определенные преобразования, более или менее успешные.
Вот. И такой случай был Афганистан. И тоже был проигрыш, и тоже начались преобразования, и в какое-то время вполне успешные. Сейчас это называется лихие годы, ну, были там сложности, но в принципе шло все в правильном направлении. И Россия впервые в своей истории лет 20 была страной, в общем, демократической, или почти демократической, что меня лично очень обнадеживало. Да, ну вот после проигрыша бывают большие перемены. Я очень на это надеюсь.
Ну, есть ли, на ваш взгляд, в России какие-то силы, которые заинтересованы в этих переменах? Ну, вы все-таки общаетесь с российскими интеллектуалами и, наверное, заметили, что они в очень большом меньшинстве, во-первых, те, которые за европейский путь, а во-вторых, какая-то вот, ну, коалиция условная за перемены, она теперь раскололась на людей вот, как бы, западного направления и тех, кого в России называют крымнашистами.
Ну, вы знаете, людей, которые за перемены, всегда меньшинство. Только в моменты больших потрясений к ним присоединяется вот это болото. Это, так сказать, огромное большинство, которое, в принципе, остается нейтральным и думает больше о своих личных делах, о своем личном благоустройстве. Но в моменты потрясения оно часто идет за прогрессивными силами, что уже несколько раз в России было. Последний раз это было при Горбачеве. Ну, какой, так сказать, будет механизм, я не знаю. Я, так сказать, не берусь это предсказывать. Но что-то, видимо, будет. Во всяком случае, я никак не мог ничего предсказать, что будет в последние годы правления там Андропова, Черненко и первые годы правления Горбачева. Было непонятно.
Люди сидели в тюрьмах.
Люди сидели в тюрьмах. Но, правда, сейчас наблюдается один момент, который меня тревожит. А именно момент, который я бы назвал неким эластичным тоталитаризмом.
А что это?
Я об этом собираюсь сегодня говорить. Дело в том, что вот при советской власти люди действительно сидели в тюрьмах, в сумдомах, и выступить против этой власти решались единицы, буквально единицы. На демонстрацию на Красной площади вышло 7 человек. Ну, какую-то, так сказать, подпольную литературу, и только подпольную, делала человек, ну, не знаю, 20. И тем не менее, вот каждый такой жест, вся эта ткань начинала как-то расходиться, вся эта ткань лжи начинала рушиться. Сейчас это не так. Сейчас свободы как бы и больше. Гораздо меньше людей сидят в тюрьмах, хотя некоторые сидят, так сказать, и сами тюрьмы, может быть, не так страшны, как они были, и, может быть, не знаю, сам не сидел ни в советской, ни в современной российской тюрьме, не могу сравнивать. Ну, может быть, да. И хотя мне иногда казалось немножко стыдно, что вот в тюрьме не сидел, ну что ты за человек такой, ничтожество. И, значит, ну, на демонстрации по поводу, скажем, покойного Немцова вышло не 7 человек, а десятки тысяч. существует там эхо Москвы, где Шендерович или Латынина говорят вещи, за которые при Брежневе они бы сгнили, и вообще от них бы следа не осталось. В лучшем случае рожки да ножки. И говорят, и тем не менее как-то вот ткань это не рвется. Это,
как сказать, сила этого эластичного тоталитаризма? Вот это медиа?
В большой степени, да. В большой степени это телевидение, которое сейчас играет большую роль, чем в прежние времена. По-видимому, это так. Потом еще и то, что народ все-таки привык к тому, что жизнь улучшается, а не ухудшается.
А вот сейчас она не
вот сейчас, сейчас она перестала улучшаться, это правда. Сейчас она перестала улучшаться. Но это...
И в этот момент рейтинг Путина достигает 90%.
Ну, вы знаете, рейтинг Чаушеску в момент его ареста достигал 100%. И это, как видите, не так уж много значит. Но, с другой стороны, да, действительно, многие все-таки, то есть, скажем так, крымнашистов гораздо больше, чем антипутинских интеллектуалов. Пока это вот ухудшение ситуации, мне кажется, что сейчас оно уже становится явным очень многим. Но пока оно даст плоды, пока оно, так сказать, сознание это проникнет в массы, пройдет еще некоторое время. Но мне кажется, что темп истории буквально за последние несколько недель он очень убыстряется.
Скажите, а какова все-таки роль в этой ситуации стран, ну, скажем, Восточной Европы, которые вы хорошо знаете, Польша, Литва, они как-то что-то могут изменить, в конце концов, ну, я не знаю, поддерживая Украину или больше, более жестко оппонируя режиму Путина, чем страны, удаленные от России, не имеющие такого прошлого?
Несомненно, так. Несомненно, эти страны могут воздействовать на Россию в какой-то мере, но для этого надо вести очень разумную политику, которую они, по-моему, не всегда ведут. Вот сейчас образуется в Европе неожиданная такая ось фундаменталиста в Восточной Европе. Эрдоган в Турции. Это человек того же ментального типа, что Путин. Это вот, как кто-то сказал, это два петербургских пацана, которые столкнулись. Ну, один играет по петербургским правилам, подворотни, другой по стамбульским. Еще неизвестно, чьи правила возьмут.
Согласитесь, что в Турции демократии чуть побольше?
Чуть побольше, да. Но сам Эрдоган... человек, который мне лично не очень нравится. Человек того же ментального типа. В Польше сейчас выиграли люди, в общем, того же ментального типа, что Владимир Владимирович. Они могут быть очень антироссийскими, но того же ментального типа. А вот столкновение одного и того же ментального типа, это, по-моему, ни к чему хорошему не ведет. Тоже есть, тоже у нас в Литве. То есть у нас, я бы не сказал, что у нас тот же ментальный тип у власти, что и в России, но некоторые тенденции к этому есть. И мне кажется, эти тенденции вредные. Именно надо предпоставлять другой ментальный тип, что делает вот тот тип, который у канцлера Меркель, тот тип, который у Барака Обамы. Это другой человеческий ментальный тип. И в большой перспективе он имеет больше шансов победить, чем тип Путин против Путина, так сказать.
Путин против Эрдогана.
Путин против Эрдогана. Петербургский пацан против польского или турецкого, или, скажем, там, литовского. Вот это мало плодотворно. Более плодотворно, когда, так сказать, пацан встречается с человеком серьезным.
Ну, а если вот говорить о российской еще ситуации, вы как-то... Учитывая, что Россия была не только имперской страной, но и совсем не так давно страной крестьянской. И вот, может быть, отсюда идет такая идея, ну, изоляционизма, непонимания Запада и так далее.
В большой мере, да. В большой мере, да. Россия страна отставшая от Европы. Ну, есть такая... Есть такая шутка довольно злая, что в эпоху монгольского ига Россия отстала на 300 лет от Европы, а потом еще на 70. И вот на это 370 лет они имеют свое значение. То же самое, кстати, с исламскими странами. Ислам моложе христианства на 600 лет, ну и примерно он проходит этап, который христианство проходило где-то в начале Ренессанса. То есть, когда христианство было такое земное, ежедневное христианство было далеко не самым приятным.
Вы имеете в виду там крестовые походы?
Крестовые походы, инквизиция, сожжение Джордано Бруно, там, так, предание пыткам Галилея и так далее, и так далее. Вот это примерно то, что сейчас происходит в исламских странах.
Была же реформация потом, платой за все это.
Была реформация. По-видимому, в исламе она еще предстоит. По-видимому. Ну, это надо быть специалистом в этих делах, чтобы что-то разумно на эту тему говорить, но такая, так сказать, интуитивная аналогия тут как-то присутствует. Ну и Россия тоже. Россия страна отставшая. Не только Россия. Вот этот момент крестьянский, ведущий к изоляционизму, ведущий к преувеличенному такому, так сказать, пониманию своей особости, он существует в Литве, он существует в Польше. В меньшей степени, но существует. И сейчас он в Польше, кажется, побеждает. Из чего ничего хорошего, по-моему, получиться не может. Это есть. Это несомненно, есть. Ну, крестьянство, вообще-то, исчезающий слой. В России он совсем исчезает, в Литве тоже. И в конечном счете находить в крестьянстве, в крестьянах какие-то глубинные мироощущения и некую так, позитивную программу, как находили и до сих пор, наверное, находят какие-то писатели-деревенщики в России, это, по-моему, никуда не ведет.
Ну, ведь это крестьянство, оно переместилось в город. И, собственно, вот этот не ставший урбанистическим городским слоем, он, собственно, и диктует, наверное, запрос вот на это телевидение, на это пропаганду и так далее.
Да, конечно так. Но это вопрос поколений. Это меняется со сменой поколений, этот слой урбанизируется, изменится. Кстати, все это было еще и в советское время. Так сказать, настоящих горожан почти не осталось, Сталин их истребил. А на их месте появились вот сбежавшие из деревни люди, которые жили по своим давним, так сказать, понятиям. И это воздействовало на общий ментальный климат в Советском Союзе и до сих пор воздействует на ментальный климат в России. Но также и в Литве, но также и в Польше, я думаю, в очень большой степени, скажем, в Румынии, в Болгарии, в какой-то мере в Словакии, в Сербии. Вот это все крестьянские страны. И это так сказать, вот неприспособленность к быстро меняющемуся современному миру. Это приводит к тяжелым последствиям.
А Восточная Европа сильно изменилась, на ваш взгляд? Вот та же Литва, например, та же Польша, я имею в виду вот именно ментальное и в своем тяготении к переменам.
Изменилась больше, чем Россия, но мне бы хотелось, чтобы они изменились больше.
Какую сторону? Как
ну, в сторону урбанизации, в сторону, так сказать, вестернизации, в ту сторону, как бы, в сторону современной Германии, современной Англии. Вот, вы знаете, мне иногда говорят, ну, Владимир Владимирович Путин, это то же самое, что Иосиф Виссарионович Сталин. Я на это говорю, вы молодые люди, вы видели только Путина. Я помню еще и Сталина. Я должен сказать, что разница между ними видна невооруженным глазом. Правда, хотелось бы, чтобы она была больше. Ну, хотя бы то, что Путин это более эластичный, так сказать, тоталитаризм. Причем еще неизвестно, что лучше. что дает больше надежд, так сказать. Когда такой закоренелый тоталитизм рушится, он рушится быстро, а эластичный может дольше продержаться. Но такой каждодневной беды и несчастья, гибели людей, он, наверное, в конечном счете приносит таки меньше. Вот в этом разница. Ну вот, но главное, что разница есть, но хотелось бы, чтобы она была больше. Так вот, так же я отвечу и на ваш вопрос, есть ли разница в Восточной Европе по сравнению с тем, что было 20-30 лет назад. Конечно, разница есть.
Естественно, в беседе с литовским поэтом и эссеистом Томасом Венсловой зашла речь и о крымской проблеме.
У меня всегда, когда говорят о Крыме, всегда приходит в голову аналогия Вильнюс. Вильнюс был в 20-30-е годы был занят Польшей. И надо сказать, большинство населения там действительно голосовало довольно в свободном голосовании за польскую власть. Литва этого не признавала. На всех литовских картах писалось, часть Литвы, оккупированная поляками. Туда относился Вильнюс, да также и Гродно, кстати, еще кое-что. Гродно мы так и не получили. Но вот прошло 20 лет, изменилась политическая конфигурация. Вильнюс оказался литовским, и теперь большинство населения там уже, так сказать, будет голосовать за Литву. Подобную судьбу я предвижу и для Крыма. Ну, можно было бы, наверное, но я не политик, я не могу, так сказать, никому ничего советовать. Но если бы в Крыму произошел подлинный референдум под строгим надзором, и большинство населения все-таки проголосовало бы за Россию, что вполне возможно. Ну что ж, тогда, так сказать, нечего делать. Тогда, так сказать, Крым оказался бы в России. Но такой возможности я пока не предвижу.
А возможность, так сказать, того, что, например, ситуация в том же Донбассе изменится, что он вернется к Украине, вы видите? Все-таки, опять же, в России все время упирают на то, что Украина это failed state, это страна, состоящая из двух частей, и русские или русскоязычные вот эти жители Востока не могут ужиться с этими проклятыми западенцами и галичанами. Ну, опять же, Украина, она может найти решение правильное для этих восточных территорий?
Это, во-первых, то, что Украина failed state. Фейлстейт это вполне преждевременно говорить. Увы, это может случиться, но я надеюсь, не случится. Что Украина раскалывается на две части, это просто неверно. Оказалось, что Харьков, Одесса, Днепропетровск, даже Мариуполь, города, говорящие на русском языке, все-таки голосуют за Украину, а не за Россию. И только в Донбассе положение другое, да и то еще не совсем понятно. Понятно, на самом деле оно там другое. Ну, отойдет ли Донбасс в конечном счете к Украине? Будут ли исполнены Минские соглашения? Ну, первое, что там должно быть исполнено, это граница должна охраняться Украиной. Вот допустит ли Владимир Владимирович Путин такую ситуацию, чтобы граница твердо, безошибочно, так сказать, охранялась именно Украиной, я не знаю, я не уверен в этом. Скорее всего, он будет без конца тянуть эту резину с Донбассом, без конца тянуть эту резину с Минскими соглашениями до какой-то принципиальной перемены политической конфигурации, которая, возможно, не за горами.
Знаете, а как вы видите эволюцию Путина как личности? Вот он пришел в одном образе, теперь он совершенно в другом. Вы, кажется, написали сейчас стихотворение, где действует такой Калигула современный. А может быть, это уже и Нерон, который поджигает не Рим, а мир?
Ну, вы знаете, хотелось бы надеяться, что так... что дела еще не так плохи. Ну, все на свете, к сожалению, возможно, но хотелось бы надеяться, что дела не так плохи. Путин сильно менялся в течение этих лет и менялся не в лучшую сторону. Что будет дальше, я, так сказать, не берусь предсказывать.
Сегодня гостями программы «Лицом к событию» о переменах в жизни России и Восточной Европы были поэт и эссеист Томас Венслова и правозащитник Павел Литвинов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Проверенная информация, точная экспертиза, неожиданные мнения. Мы предлагаем разнообразие фактов, выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».